Чингис Айтматов. Когда падают горы. Вечная невеста. Глава первая. Существует одна непреложная данность, одинаковая для всех и всегда. Никто не волен знать наперед, что есть судьба, что написано ему на роду. Только жизнь сама покажет, что кому суждено, а иначе зачем судьбе быть судьбою? Так было всегда от сотворения мира, еще от Адама и Евы, изгнанных из рая. Тоже ведь судьба. И с тех пор тайны судьбы остается вечной загадкой для всех и для каждого, из века в век, изо дня в день, всякий час и всякую минуту. Вот и теперь так же обернулось. Да. И в этот раз то же самое. Кто бы мог предугадать события, оказавшиеся за пределами человеческого разумения, и, если на то пошло, пожалуй, и за пределами божественного промысла. Единственное, что можно было бы предположить, пытаясь все же постичь непостижимое, так это некую астрологическую взаимосвязь двух существ, о которых будет повествование, их космическое родство, в том всего лишь смысле, что могли они родиться, волею все тех же судеб, под одним знаком зодиака. А что, могло быть и так? Разумеется, они не подозревали и не могли подозревать о существовании друг друга на Земле. Ибо один из них жил в городе, в многолюднейшем современном мегаполисе, распираемом от перенаселенности, от уличных торжищ и кабаков с шашлычными дымами. Другой же обитал высоко в горах, в диких скалистых ущельях, поросших густыми орчевниками и покрытых по склонам залеживающимися по полгода теневыми снегами. Потому и прозывался он Снежным Барсом. А в науке, существует такая наука о высокогорьях, именовался Тиньшанским Снежным Барсом из рода леопардовых, из семейства кошачьих, к коему относятся и тигры. В народе же, в местах его обитания, такого зверя называют Жаобарс, барс-стрела, что более всего соответствует его натуре. В момент прыжка он и впрямь быстр, как стрела. А еще называют его Каркечкен-Ильбирс, что означает «по грудь, идущий в снегу». И это тоже соответствует истине. Другие твари ищут ходы, только бы не оказаться заложниками сугробов в горах, а он мощный, пашет напрямую. Час барсовой охоты по большей части приходился на середину дня. К тому времени в горах наступает пора водопоя травоядных. Дикие косули-эчки и бараны-архары направляются с разных сторон к проточным ручьям и речкам, чтобы утолить жажду. Бывает, что на целые сутки, до следующего дня. На водопой они следуют организованно. Легко и упруго, прискакивая, ступая по тропам, словно бы почти не касаясь земли, они идут небольшими группами в цепочку, зорко вглядываясь на ходу и чутко вслушиваясь, чтобы в любое мгновение взлететь пружины над землей и ускакать прочь от опасности. Жаобарс, однако, великолепно знает свое хищное дело. Он поджидает добычу, умело притаившись за укрытием, чтобы вмиг совершить неожиданный прыжок сверху из-за скалы. Это самый удачный вариант. Или неожиданно кинуться сбоку из-за куста. Сбить жертву с ног и тут же перекусить ей горло, которое обогрится клокочущей горячей кровью, а дальше известное дело. А вот настигать добычу в погоне лучше всего после того, как стадо вдосталь напьется. И для этого надо уметь залечь в засаде вблизи, не дай бог шевельнуться. Терпеливо ждать, хотя живая плоть, вот она, на расстоянии одного прыжка. Надо зорко высматривать и ждать, сдерживая себя изо всех сил, пока эчки, вскидывая свои тонкошеи и головы, придая ушами, поблескивая настороженно сияющими очами, пьют и пьют неслышными глотками, стоя передними ногами по щиколотку в воде. Чем больше поглотят они журчащей влаги, тем большая удача ждет барса. Если погоне предстоит по прямой, то не всегда стоит и ввязываться. Очень уж эти эчки-архары быстроноги. Они бегут стремительнее звука, в этом их спасение. Не орут и не визжат, не обгаживаются от страха на бегу, как некоторые иные твари вроде диких свиней, порой забредающих в здешние мелколесье в засуху. А вот когда эчки-архары хорошо напьются, резвость у них становится не та, и тут надо действовать немедля, как только они шевельнутся на отход от водопоя. И в этот раз ближе к полудню Жаобарса потянуло поохотиться где-нибудь у источника. Он шел сквозь заросли, не торопясь, вдоль привычной шумной речки, посматривая по сторонам и оглядываясь. Позади мог объявиться кто-нибудь из пятнистых собратьев, снежных барсов. Такое бывает, и это нежелательно, особенно если на охоту выходит семейная стая. К чему лишние неприятности да грозное рычание друг на друга? Лучше охотиться в одиночку. И он шел. День стоял предосенний, а это, что ни на есть, лучшая пора в Тяньшанском высокогорье. Снежные вьюги нагрянут еще не скоро. Перевалы пока открыты для прохода, всякая дичь в самом своем смаке, во вкусном теле, нагуленном за лето. Птицы и те пока еще галдят, свистят и резвятся, как хотят. Птенцы-то уже хорошо окрепли. А к зиме птичьего отродья здесь не останется. Исчезнут все крылатые до следующего лета. Зиму им тут не выдержать. Высматривая, не появятся ли где косули, бредущие на водопой, Жаобарс прилаживался на ходу к местности. Шел так, чтобы пятнистая шкура его не была заметна среди кустарников и скал. Высокий и неограниченно подвижный в крутой холке, с мощной округлой шеей, с крупной увесистой головой, с кошачьими ушами и пристальными лазерно светящимися во тьме глазами, Жаобарс и телом был упруг, длинен и силен, наделен четко пятнистой шелковисто-плотношерстной шкурой, какие, как поют в песнях, носили на себе шаманы и ханы. Знал бы он, невозмутимо ступающий по земле, что с африканским собратом-леопардом очень схож. Даже хвосты одинаково длинны и внушительны. Правда, собрату-леопарду приходится по деревьям карабкаться, как кошки какой, чтобы было сподручнее на добычу набрасываться. А снежным барсам лазить суждено посолиднее, по скалам, по обрывам, да и деревьев таких мощных, как в Африке, на 4-5-тысячной высоте нет. Лес в здешних местах растет внизу, в долинах, а там разве что рысье племя живет на ветвях да сучьях. Бывает, что забредают барсы в те места лесные, и рыси на них фырчат и шипят, вроде как не признают троюродных сородичей. Для снежных барсов существует иной, высотный мир. Обителью им служат только горы поднебесные, и великая охота ждет в схватках и состязаниях в беге с недосягаемыми эчками-архарами. Жаобарс вскоре определился, выбрал позицию, залег среди валунов в кустах на берегу небольшой речушки. Притаился, настраиваясь и навостряя когти. Сюда должны были прийти эчки-косули пить воду. Было их штук 7, следующих цепочкой краем склона, горделивые вместе с тем пугливо вскинув головы. Он высмотрел их давеча издали через расщелину в скалах. И теперь замер в ожидании. Солнце стояло высоко, светило ясно. Редкие светлые облака походя слегка касались ледяных пиков Тяньшанского хребта. Все, по предчувствию бывалого зверя, складывалось как должно. Приближался решительный момент охоты. Единственное, что внутренне настораживало Жаобарса, так это то, что, затаившись между валунами в наблюдательной позе, слышал он явственно собственное дыхание, точно никак не мог отдышаться. Такое случается, конечно, во время быстрого бега и резких прыжков, или в злобных драках за самку, когда рыки и хрипы исторгаются с шумным яростным дыханием, когда клочья летят, когда готов передушить всех вокруг. Но в неподвижной позе выжидания, требующего сосредоточенности и полной слитности с местом засады, когда все внимание обращено вовне, такой одышки быть не должно. Между тем он слышал каждый собственный вдох и выдох. Подобное случалось с ним впервые. И сердце билось сегодня заметнее, чем прежде, в ушах отдавалось. Вообще, много что изменилось в жизни Жаобарса в последний период. Ведь с прошлой зимы он, свирепый барс-одиночка, живущий изгоем в отторжении от стаи. Такое случается, когда исподволь наступает старение. К этому шло давно. Никому не стало прежней нужды в нем, после того, как прибился к его барсихе новый барс из молодых. Схватка была страшная, но одолеть соперника не удалось. Потом еще сошлись, грызлись насмерть, и опять отогнать чужака не получилось. Тот кривоухий, одно ухо у него было изодрано, видимо, в прежних драках, оказался на редкость злобным, неутомимым, настырным зверем, пристал к Барсихе, все лез к ней, притирался, заигрывал, угрожал. И все это на виду у Жаобарса. Наконец и сама матка Барсиха, с которой Жаобарс после первой самки, погибшей при землетрясении в горах, долго жил вместе и дважды плодил потомство, ушла с новым самцом, с Кривоухим. Уходила демонстративно, то повиливая хвостом налево-направо, то поджимая его, то вскидывая вверх, то выкручивая дугой, потиралась боками и плечами о нового напарника. Ушла и глазом не моргнула. Жаобарс тогда кинулся было вслед. Догнал, догнать было нетрудно, они уходили по лощине трусцой. Но толку не вышло никакого, все обернулось по-прежнему. Снова началась дикая схватка. Однако в этот раз и сама Барсиха кинулась на Жаобарса, трепала, кусала его. Это казалось последним ударом, окончательным поражением Жаобарса в попытке сохранить былое место в стае, продлить свою первоприродную роль самца-производителя в барсовом роду. Но даже и тогда, придя немного в себя, Жаобарс попытался перехватить с соседней стаи, куда забрел сгоряча, одну из молоденьких новосозревших маток. И здесь схватка была беспощадная, ибо сшибли сразу три самца. И тоже ничего не получилось. Стая с маткой и молодыми претендентами умчалась в ближайшие ущелья выяснять отношения и разрешать свои проблемы. А он остался один, покинутый, отторгнутый от главного своего предназначения. В борьбе за продление рода природы всегда на стороне свежих пребывающих сил. Прежде чем окончательно удалиться, Жаобарс покружил еще какое-то время по окрестностям. То застывал на ходу, то бесцельно бежал, то ложился, то вставал и оглашал горы отчаянным рыком. Ему хотелось выть по-волчьи, если бы было ему это дано природой. Ошеломленный, растерянный, он не знал, куда себя деть. Даже охотничья страсть стала покидать его. Не до добычи было. Стада козероги спокойно трусили мимо, будто зная, что ему, матерому Жаобарсу, а ведь еще далеко не старому, еще крепкому, беспроигрышному охотнику, сейчас не до них. Так оно, по сути, и было. И вот тогда, в непонятное ему, потерявшее привычную сущность время, он увидел вдруг то, что явилось высшей точкой его страданий. Стоя на гребне скалистой возвышенности, припав к стволу корявой арчи, он бесцельно зирался вокруг и увидел неожиданно, как внизу вдоль лощины стремится в брачном беге пара снежных барсов. Молодые, впервые обретшие друг друга самец и самка, переполненные силой и страстью, приплясывающие на бегу, игриво покусывающие друг друга, чтобы разгорячить кровь перед тем, как, вырвавшись из земной своей оболочки, воспарить над миром. Даже на таком расстоянии было видно, как зазывно пылали их глаза. И невольно рухнул, и пополз на брюхе Жаобарс, и застонал, словно хотел уйти от себя самого. Но куда было деться? Когда-то такое торжество плоти выпадало и ему. Так же играл он со своей барсихой, в ту пору гибкой, как змея, попавшей под ногу и сладко повизгивавшей. Такое же происходило у него и с той юной девой-самкой, которую он отбил для себя в последней стае. Тогда и они пустились вдвоем в такой же брачный бег подальше от взоров своих соплеменников-барсов, чтобы не маячить перед ними по собачьи склещившимися, ибо таинство-то предназначено природой лишь самой паре, ему и ей, в полном уединении. Вот так же мчались тогда они в испепеляющей жажде соития, также возгоралась плоть в ожидании магии, и возгоралось небо над их головами, и качались во вспышках взоров горные вершины впереди. О, весь мир вокруг звенел и сиял, а они, новая пара, вот так же шли в беге бок о бок, заряжаясь друг от друга пьянящей энергией, в такой же предосенний день, чтобы к следующей весне появился в горах новый приплод, продолжение рода снежных барсов. Так летели они, почти вплотную прижимаясь друг к другу, удлинившись туловищами в беге, словно стремительно плывущие рыбины, вытянув по ветру летящие хвосты. Она чуть впереди, опережая его на полголовы, как полагается, в том приоритет самки. Он на полголовы, не более и не менее отставая и пьянее от запаха ее тела, насыщаясь ее горячим дыханием, слыша, как гулко билось на бегу ее сердце. И нечто неведомое до той поры обуревало его. В те мгновения он слышал какие-то новые звуки, протяжные, гудящие, свистящие, разносящиеся эхом по ветру. Они возникали в лучах света где-то над головой, крепли и витали в упругом движении воздуха, в сиянии быстро садящегося солнца, в колыхании гор и лесов вокруг. О, если бы было дано снежному барсу постичь, что то была вселенская музыка жизни, великая увертюра их совокупления. Но, как часто бывает, то оказался лишь сладостный мираж, обернувшийся впоследствии жестокой реальностью. Утекали дни, времена года сменялись и возвращались, мираж растаял. Прихоти судьбы непредсказуемы. Так было, так будет вечно, и нет тому суда. В тот день, когда Жаобарса постигла участь изгоя, когда его барсиха у всех на виду умчалась с кривоухим победителем, чтобы предаваться тому, ради чего весь день шла битва самцов, Жаобарс ушел скитаться по окрестностям. Слонялся, пытаясь унять себе неуемную злобу. Слонялся бесцельно, даже пропустил охоту. И вот тогда, надо же случиться такому коварству, в одной из глухих горных лощин он набрел на них, барсиху и кривоухого баловни соперника, наткнулся почти вплотную на склещившуюся уже пару. То была кульминация. Жаобарсу оставалось сделать еще всего лишь шаг, чтобы отомстить обоим сразу. Но в последнюю долю секунды он вдруг остановился и замер неподвижно, не отрывая налитого кровью страшного взора от ненавистно слившейся пары. Некая сила, некий голос, некая воля удержали его. Точно кто-то подсказал, велел изнутри не трогать, не причинять вреда сошедшимся для плодоношения. Он повернулся и, спотыкаясь, пошел прочь, и, уходя, стонал и сгорал в рыдающем рыке. Все больше отлучаясь от родовых барсовых стай, Жаобарс обратился в полного одиночку, в беспощадного и свирепого зверя-отшельника, готового биться до крови по любому поводу. Жил он по пещерам, забредал в высокогорные снега в погоне за спасающимися животными и нередко заваливал дневной добычи больше, чем требовалось, будто бы для того, чтобы сбегались отовсюду на доедание все эти мелкие паразиты – шакалы, лисицы, барсучье, чтобы слетались базарно-скандальные стервятники, хриплые, недовольно орущие, бьющие крыльями и когтями. На всю эту свалку глядел Жаобарс молча и презрительно со стороны, а иногда кидался их разгонять, ревел и рычал, словно бы они в чем-то были повинны. Так срывал он свою злость, боль и тоску по былому. Шли дни. Горы стояли на своих местах, как всегда, сияя вершинами, навечно закованными в снега и льды. Менялась погода, миновали зимы и лето, и все так же пребывал в своем одиночестве, внешне ничем не меняясь, тигроподобный пятнистый царь высокогорья Жаобарс. Но незаметно наступили дни, когда он стал ощущать одышку. Она проявлялась поначалу от случая к случаю и главным образом во время резких и напряженных движений. Но чтобы дыхание распирало грудь тупой болью в спокойном состоянии, такого еще не бывало. Поджидая косуль близ водопоя, Жаобарс в этот раз впервые почувствовал, что дыхание сбивается еще до начала охоты. Действовать предстояло, как всегда. Дождаться в засаде, когда эчки-архары напьются вдоволь и, не упуская момента, броситься в атаку. Но пока то было только намерение. Необходимо было, чтобы все сложилось как нужно, ведь бывали случаи, когда эчки-архары каким-то образом учуивали засаду, в мгновение ока сворачивали в другую сторону и стремительно исчезали из виду. Тогда приходилось заново выслеживать, кидаться в погоню, а там как получится. В этот раз Жаобарсу не приходилось сетовать на судьбу. Архары, а это были именно они, дикие рогатые бараны, бегуны и скалолазы, выедающие самые недоступные травы и ягоды высокогорья, не отклоняясь, шли к извилистому повороту течения, где и поджидал их в засаде сам Жаобарс.